Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Луке Войно-Ясенецком, исповеднике, архиепископе Симферопольском и Крымском. Далее беседу Надежды Зотовой с историком Еленой Мироновой о русской дипломатии в эмиграции. И в завершении нашей передачи ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Грех к смерти есть всякий неочищенный покаянием грех. Признак истинной мудрости есть благодушие в несчастьях и необвинение в том людей. Творящий добро в надежде воздаяния не Богу работает, а себе. Нелицемерный признак любви есть прощение обид. Благодать таинственно дается крещенным во Христа, раскрывается же по мере исполнения заповедей, она не перестанет помогать нам, но от нас зависит, творить или не творить добро. Сколько бы ты ни был благоразумен, не забывай всегда обращаться к Богу и от Него ожидать вразумления, ибо промышление Божие — премудрие нашей мудрости. Когда сердце от труда подвигнется желанием утех, прегради ему путь камнем опасности падения и возврати его вспять уздою самопринуждения. Скорби, искушения, беды — как в школе, какой обучают человека и делают его способным к восприятию небесных благ. Покаяние ценится не по долготе времени, но по расположению души и сердца. Возлюби Христа, а не золото. Где мамона, там нет Христа. Где Христос, там нет мамоны. Бывает часто, что мы ненавидим грехи, но корней их отсечь не решаемся. Плоть походствует на духа, дух же на плоть, но ходящие по духу не творят похоти плоти. Воздержание в отношении к помыслам есть обуздание их страхом Божьим и недопущение до соуслаждения, сослажения и похоти. По крещении другое крещение есть крещение слез. Стой на молитве со страхом и трепетом, как осуждаемый пред судьею. Есть пять причин, по коим попускает Бог искушения, соблазны и беды. Первое, чтобы боримые и борясь, мы навыкли развлечению добра и зла. Второе, чтобы трудом в борьбе стяжанная добродетель была тверже и непреткновеннее. Третье, чтобы, преуспевая в добродетели, мы не возносились, но укреплялись во смирении. Четвертое, чтобы за терпение и труды в борьбе сподобиться большей награды. Пятое, чтобы, достигши бесстрастия, мы не забывали о своей немощи и о силе, помогшей нам.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Лука, исповедник, архиепископ Симферопольский. Святитель Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился в 1877 году в городе Керчи в Крыму в дворянской семье польского происхождения. С детства он увлекался живописью и решил поступить в Санкт-Петербургскую академию художеств. Однако во время вступительных экзаменов им овладело сомнение, и он решил, что не имеет права делать то, что нравится, а нужно трудиться, чтобы облегчить страдания ближнего. Так, прочитав слова Спасителя о делателях жатвы, он воспринял призыв служить людям Божиим. Валентин решил посвятить себя медицине и поступил на медицинский факультет Киевского университета. Он блестяще закончил обучение в 1903 году, накануне русско-японской войны, и его карьера врача началась в госпитале в городе Чите. Там он познакомился и сочетался браком с сестрой Милосердия, у них родилось четверо детей. Несмотря на скудное оснащение в больницах, он успешно провел большое число хирургических операций, что привлекло к нему и пациентов из соседних уездов. В 1916 году в Москве Валентин Феликсович успешно защитил докторскую диссертацию на тему местной анестезии и начал работать над большой монографией по гнойной хирургии. В 1917 году он был назначен главным врачом Ташкентской городской больницы и поселился с семьей в этом городе. Вскоре супруга его скончалась от туберкулеза. Во время ухода за умирающей в голову ему пришла мысль просить свою операционную сестру взять на себя заботу по воспитанию детей. Она согласилась, и Валентин Феликсович смог продолжать свою деятельность как в больнице, так и в университете, где он вел курс анатомии и хирургии. Он часто принимал участие в диспутах на духовные темы, где выступал с опровержениями тезисов научного атеизма. По окончании одного из таких собраний, на котором он долго и вдохновенно выступал, епископ Туркестанский и Ташкентский, Иннокентий, отвел его в сторону и сказал: «Доктор, вам надо быть священником». Хотя Валентин никогда и не помышлял о священстве, он тотчас принял предложение иерарха. В ближайшее же воскресенье он был рукоположен диакона, а через неделю возведен в сан иерея. Он одновременно трудился как врач, как профессор и как священник, служа в соборе только по воскресеньям и приходя на занятия в рясе. В 1923 году, когда так называемая «Живая Церковь» спровоцировала обновленческий раскол, внеся раздоры и смущение в лоно церкви, епископ Ташкентский вынужден был скрыться, возложив управление епархией на отца Валентина и протоиерея Михаила Андреева. Ссыльный епископ Андрей Уфимский, князь Ухтомский, находясь проездом в Ташкенте постриг Валентина в монахи с именем Лука и отправил в небольшой городок недалеко от Самарканда. Здесь жили два ссыльных епископа, и святитель Лука в строжайшей тайне 18 мая 1923 года был хиротонисан и наречен епископом Барнаульским викарием Томской епархии. Через полторы недели после возвращения в Ташкент и после своей первой литургии он был арестован органами безопасности ГПУ, обвинен в контрреволюционной деятельности и шпионаже в пользу Англии и осужден на 2 года ссылки в Сибирь, в Туруханский край. 16 июня 1923 года святитель Лука написал завещание, в котором призывал мирян оставаться верными патриарху Тихону, противостоять церковным движениям, выступающим за сотрудничество с большевиками. В ссылке святитель Лука работал в больнице и сделал много сложных операций. Он имел обыкновение благословлять больных и молиться перед операцией. Когда же представители ГПУ попытались запретить ему это, они натолкнулись на твердый отказ епископа. Тогда святителя Луку вызвали в управление госбезопасности, дали полчаса на сборы и отправили на санях в деревню Плахино в низовьях Енисея, в 230 километрах за полярным кругом. В 1926 году он был освобожден и вернулся в Ташкент. На следующую осень митрополит Сергий назначил его сначала в Рыльск Курской епархии, а затем в Елец Орловской епархии в качестве викарного епископа и, наконец, на Ижевскую кафедру. Однако по совету митрополита Арсения Новгородского владыка Лука отказался и попросился на покой, решение, о котором он горько пожалеет впоследствии. Епископ Лука был арестован незадолго до разрушения церкви святого Сергия, где проповедовал. Его подвергали непрерывным допросам, что подорвало и без того пошатнувшееся здоровье. Протестуя против бесчеловечных условий содержания, святитель Лука начал голодовку. Тогда следователь дал слово, что отпустит его, если он прекратит голодовку. Однако он не сдержал слова, и епископ был осужден на новую 3-летнюю ссылку. Снова путь в ужасающих условиях, после которого работа в больнице в Котласе и в Архангельске с 1931 по 1933 год. Освобожденный в 1933 году, он отказался от предложения возглавить свободную епископскую кафедру, желая посвятить себя продолжению научных исследований. Он вернулся в Ташкент, где смог работать в небольшой больнице. В 1934 году был опубликован его труд «Очерки гнойной хирургии», ставший вскоре классикой медицинской литературы. Во время работы в Ташкенте владыка заболел тропической болезнью, которая привела к отслоению сетчатки глаз. Тем не менее он продолжал врачебную деятельность вплоть до 1937 года. Святитель Лука был арестован вместе с архиепископом Ташкентским и другими священниками, сохранившими верность церкви и обвиненными в создании контрреволюционной церковной организации. Святитель был подвергнут допросу конвейером, когда 13 дней и ночей в ослепляющем свете ламп следователи, сменяя друг друга, беспрерывно вели допрос, вынуждая его оговорить себя. Когда епископ начал новую голодовку, его обессиленного отправили в казематы госбезопасности. После новых допросов и пыток, истощивших его силы и приведших в состояние, когда он уже не мог контролировать себя, святитель Лука дрожащей рукой подписал, что признает свое участие в антисоветском заговоре. Так, в 1940 году он в третий раз был отправлен в ссылку в Сибирь, в Красноярский край, где после многочисленных прошений и отказов смог добиться разрешения работать хирургом и даже продолжить в Томске научные исследования. Когда началась война, святитель Лука был назначен главным хирургом Красноярского госпиталя, а также ответственным за все военные госпитали края. При этом он служил епископом в епархии края, где, как гордо сообщали коммунисты, не осталось ни одной действующей церкви. Митрополит Сергий возвел его в сан архиепископа. В этом сане он принял участие в соборе 1943 года, на котором был избран патриархом митрополит Сергий, а сам святитель Лука стал постоянным членом синода. Когда Красноярский госпиталь был переведен в Тамбов, он поселился в этом городе, управлял епархией, в то же время работая над публикацией различных медицинских и богословских трудов, в частности, «Апологии христианства против научного атеизма», озаглавленной «Дух, душа и тело». В 1946 году он был переведен в Крым и назначен архиепископом симферопольским. Из-за болезни сердца святитель Лука был вынужден прекратить оперировать, но продолжал давать бесплатные консультации и оказывать помощь местным врачам советами. По его молитвам произошло множество чудесных исцелений. В 1956 году он полностью ослеп, но по памяти продолжал служить божественную литургию, проповедовать и руководить епархией. Он мужественно противостоял закрытию церквей и различным формам преследования от властей. Под грузом прожитого, исполнив дело свидетельства о Господе, распятом во имя нашего спасения, епископ Лука мирно упокоился 29 мая 1961 года. Могила святителя Луки вскоре стала местом паломничества, где по сей день совершаются многочисленные исцеления. Почитание святителя Луки, наряду с безмездными врачами Косьмой и Дамианом и великомучеником и целителем Пантелеймоном, ныне распространилось по всему православному миру. Эта выдающаяся жизнь открывает нам, чем должна стать жизнь вообще: ежедневным подвигом на грани сил, совершенным доверием промыслу Божию и полной самоотдачей. И чем глубже, подлиннее такая жизнь, тем мучительнее она ставит вопросы подвижнику, подобно тому, как перед более ученым человеком после открытий возникают новые вопросы, дотоле неведомые. Знаменитый случай из жития святителя, яркое тому подтверждение. Он без передышки оперирует, а по субботам и воскресеньям служит, и слышит однажды Евангелие: «Симоне Ионин, любишь ли мя?» И ясно чувствует, что этот вопрос к нему, ибо врачебное служение, по видимости, вытеснило в его жизни главное, пастырское. Евангелие поистине переворачивает душу его. Долго переживание своего, как чувствует он от падения, жжет причуткой его сердце. Но выходит он из внутреннего сего испытания, по подобию апостола Петра, совершенным пастырем, добрый пасущим стадо Христово, полагающим обновленную покаянием душу за овцы. Потому и назовет святитель одну из любимых народом Божиим автобиографию свою: «Я полюбил страдания».
В эфире программа «Благовещение».
Я иду не по нашей земле, просыпается серое утро. Вспоминаешь ли ты родной мне стране? И тоскую по русским полям. Мою боль не унять мне без них, и по серым любимым глазам, как мне больно без них. Проезжаю теперь Бухарест, всюду слышу я речь неродную, и от всех незнакомых мне мест я по родине больше тоскую. Там идут проливные дожди, их мелодия с детства знакома, дорогая, любимая. Жди, не отдай мое счастье другому. Я тоскую по родине, по родной стороне моей. Я в далеком походе теперь, в неродной мне стране. Я тоскую по русским полям, мою боль не унять мне без них. Как мне больно без них.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать окончание второй беседы из цикла «Русская дипломатия в эмиграции» с Мироновой Еленой Михайловной, старшим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН, кандидатом исторических наук, о Евгении Васильевиче Саблине, выдающемся дипломате русского зарубежья. Евгений Васильевич Саблин входил в клубы, которые посещали политические деятели. У нас вот сейчас немножко как-то ушло, а на самом деле, когда закончилась гражданская война, он сохранил посольство и сохранил здание посольства, он продолжал там работать. Отчаянные усилия предпринимал для того, чтобы сохранить огромный дворец, в котором находилось посольство. А денег-то не было. Вплоть до того, что он стал организовывать там музыкальные вечера и танцевальные вечера. Однако сезон в Лондоне длится очень мало, он короткий, а респектабельные соседи стали жаловаться на шум. Пришлось вечера прекратить. И вот когда в 1924 году были установлены дипломатические отношения между Англией и Советским Союзом, здание пришлось оставить. Сохранилось и его воспоминания об этом дне, и фотографии, которые он сделал. Больной, несчастный человек стоит на фоне большой серой стены дворца. Он последний раз обошел стены, которые ему стали родными. И у него даже температура поднялась в этот день от расстройства. Но надо было как-то дальше жить, работать.
Ну, обида была еще и человеческая, можно понять и по-человечески, что, несмотря на все противоречия, когда вступили вот интересы такие торговые, всякие, в общем-то, пошли на контакт с советской страной из чисто прагматичных выгод, и все вот в другую сторону развернулось, а нужно было все-таки в этой же ситуации что-то сохранить и не пойти на поклон к тем же большевикам, он не мог себе этого позволить, но никак. А в дальнейшем все-таки в какой-то степени на сотрудничество он шел, когда касалось уже судеб в дальнейшем наших военнопленных во Вторую мировую.
Вот тогда надо было как-то жить дальше, надо было как-то работать. В этот момент он женился. Молодую жену надо было куда-то привезти. И вот тогда он снимает первый дом свой, большой, четырехэтажный, а там еще полуэтажи, 8 этажей получалось. Дом в Кенсингтоне, в дипломатическом квартале. Себе он оставил 4 комнаты на верхнем этаже, где поселился вместе с женой. Сюда, в этот дом, он перевез архив посольства, картины, мебель, которую смог, коллекции.
Там торговый дом известный передал ему портреты наших царей. Это позже,
это было уже даже в другом доме. И все остальные помещения он отдал русским организациям. Так у русской колонии в Лондоне появился свой дом. Несколько лет спустя появилась возможность купить дом буквально в квартале от первого. И он в кредит покупает этот дом. 24 года он потом выплачивал этот кредит и закончил платить за 2 года до своей смерти. Это был тяжелый, но и очень интересный и очень насыщенный этап, когда в его доме проходили заседания Красного Креста, и Приходского совета, всех организаций русского Лондона, проходили встречи, беседы, диспуты, лекции.
И приезжали известные личности, выдающиеся деятели культуры.
Концерты, Рахманинов играл. И надо сказать, что при всей дисперсности, такой больших различиях, которые были в русской колонии Лондона, так как и во всей русской эмиграции, при тех острых вопросах, которые поднимались, никогда не было никаких некрасивых ситуаций, как сам Евгений Васильевич пишет.
Ни склок, ни скандалов.
Он всегда вел вечер сам и всегда находил возможность вырулить ситуацию и сохранить достоинство этого вечера. Он принимал Романовых, он устраивал великосветские дипломатические приемы. Когда же пишут советские разведчики, он содержал и дипломатический такой салон, куда приходили дипломаты разных стран, обсуждались разные вопросы. Он очень много делал.
Но в его окружение и внедрялись советские разведчики, потому что интерес был большой и к этим связям, и к оценкам международных событий. Вот эта история с перепиской, если можно об этом сказать.
Знаете, очень непростой тоже вопрос. Дело в том, что при полном неприятии советской власти дипломаты всегда оставались русскими людьми. И контакты послов советской дипломатии отмечаются очень рано. Уже на Генуэзской конференции англичане писали, что белые дипломаты удивительным образом помогают своим советским коллегам. Когда вставал вопрос о защите национальных интересов, территории, русские дипломаты всегда гасили свое неприятие большевизма и шли на контакты с советскими коллегами. Что касается Саблина, он всегда говорил, что большевизм – это проходящее, а Россия вечна. И поэтому важно сохранить Россию. Он спорил с теми, кто брал на себя смелость говорить, что СССР – это не Россия, и потому мы должны поддержать те силы, которые будут бороться с СССР. Он говорил, нет, Россия, Русь много веков была под властью татар, она не стала Татарией. И за фасадом СССР продолжает оставаться Россия. Он поддерживал и помогал сохранению России так, как он это понимал и как он мог это видеть. Вот с таким прямым сопротивлением, с прямой критикой со стороны дипломатов советского строя ситуация стала меняться уже в начале 30-х годов. Саблин призывал не уклоняться и не отказываться видеть те изменения, которые происходят в стране. Это не значило, что он снимал свою критику большевизма, но он, в частности, говорил, что в настоящий момент целостность страны обеспечивает господин Сталин. Должен ли я ему в связи с этим желать многих лет здравствования? Задавался он вопросом. И не решался, видимо, на него ответить. Но на самом деле именно он, когда Советский Союз присоединил Молдавию, когда перед Второй мировой войной
в 1939 году
возвращались
часть Белоруссии, часть Украины.
Украина, Белоруссия, Прибалтика, Молдавия, он настраивал английское общественное мнение в пользу этих приобретений. Он старался погасить неприятие этого процесса.
И очень показательный в связи с этим момент, что в это время в Лондоне появилась такая личность странная. Некий Коростовец, который познакомился с английским богатым очень человеком Маунди Грегори, тот, в свою очередь, интересовался даже претендентами на русский престол, как-то вот участвовал в этом. И в свое время, кстати, этот состоятельный человек субсидировал еще Скоропадского. Вот. И вот именно пытался вот этот вот самый Коростовец повлиять на этого богатого человека и ненавидя все русское, как раз настаивал на том, что Украину нужно отделить от России. Вот когда... Это, кстати, не самое раннее время, когда эти вопросы поднимались, но они с периодичностью поднимались. Вот, например, такими авантюристами, такими мутными личностями, вот как этот Коростовец. И именно Евгений Васильевич дал ему бой, что называется, и, собственно, убедил и этого богатого Маунди Грегори, и многих других, что ни в коем случае нельзя прислушиваться к мнению этого человека, вообще лучше его держать подальше вот от себя.
Ну, он не просто убеждал, он написал брошюру, перевел ее на английский язык, провел заседание в русском доме на эту тему, писал записки, мемуары для Foreign Office. Он провел огромную работу, на самом деле, связанную вот с провокациями Коростовца. Это все было.
Это очень показательно. Поэтому, уже зная такие истории, как бы даже получается логичным его поведение во время Второй мировой войны, которое для многих оказалось где-то даже неприемлемым из людей, с которыми он считался.
Да, это был опасный момент. Дело в том, что вопрос о том, с кем быть в случае конфликта, а конфликт назревал, а Саблин был великолепным аналитиком, очень глубоким аналитиком, он понимал, к чему склоняется чаша весов. Его заботил очень серьезно, и он посвятил многие письма, свою переписку с Маклаковым, обсуждению этой проблемы. И для дипломатов не было иного решения, как то, что они должны быть со своей страной. Поэтому, когда была объявлена война, Саблин однозначно стал на сторону Советского Союза. И он объявил об этом, он написал мемуар в английский Foreign Office. Ему предложили провести ряд передач для доминионов на эту тему, где он откровенно говорил о том, что он, как русский эмигрант, должен быть со своей страной.
Мало того, там он указывал ведь на то, что он как раз именно с Иванами и Петрами, с простыми людьми русскими, которые защищают свою землю, как раз не идеологически со Сталином и его властью, а именно вот эта корневая система, что называется, и настоящий патриотизм, который беспафосный, и вот такая правдивость, которая ведь могла для него быть очень невыгодной и была невыгодной.
Но надо сказать, что он-то пошел дальше, призывая других бороться против захватчиков своей страны. Он включился в эту борьбу. В 1943 году Сталин назначил новым послом Советского Союза в Лондоне дипломата молодого, не знавшего английский язык. И практически в результате советское посольство в Лондоне оказалось в изоляции. Англичане откровенно его третировали и не шли с ними на контакты. И вот тогда на помощь советскому посольству пришел Евгений Васильевич. Он обязался передавать все интересные документы для посольства. Он, более того, взял на себя ответственность о донесении советской точки зрения в той ситуации, в какой он находился, до нужных людей. Он не знакомился с послом, не шел с ним на контакт, но 2-3 раза в месяц его посещал советник, секретарь посольства, и вел длительные беседы. Никаких денег за свою работу Саблин не брал. Был счастлив абсолютно, он пишет в одном из писем, что он, наконец, может делать то, ради чего он когда-то пришел в МИД, работать на благо своей страны. Надо сказать, что советские власти очень рано добрались до переписки дипломатов. Какими-то путями она уходила в компетентные органы в Москве. И вот странное дело, дипломаты об этом знали. Дело в том, что от раза к разу, когда это было выгодно, в «Известиях» печатались выдержки из переписки дипломатов, в том числе целый разворот в «Известиях» как-то был посвящен Евгению Васильевичу Саблину, его письма были опубликованы. И я не увидела никаких попыток дипломатов выяснить, каким путями уходят письма на Восток и кто за этим стоит. Складывается впечатление, что таким образом опосредованно они опять-таки помогали русской еще очень молодой дипломатии, рассказывая ту информацию, которую советские дипломаты добыть сами не могли.
Кстати говоря, даже вот это откровение такое Евгения Васильевича о его отношении когда началась Вторая мировая, ну, именно когда началась война между Германией и Советским Союзом, что он на стороне Ивана и Петра, воюющих за свою землю, это тоже в некотором смысле была попытка реабилитировать зарубежье, что не все зарубежье, не все представители эмиграции приняли фашистскую власть, хотя такие случаи были, и в СССР нередко это так представлялось, что как будто бы вот вся эмиграция, она полностью на стороне врага и против СССР, против России фактически. И вот он, это тоже был такой дипломатический шаг, искренний, настоящий, ну, он писал только то, что он чувствовал и думал. Но этим он тоже служил вот такую добрую службу, чтобы всех одним миром не мазали, что тоже в дальнейшем вот сыграло свою роль, я так думаю.
Безусловно. Опубликовали они скандалы, разжигали, в частности, под это дело пытались убрать Гревеница из Финляндии как представителя Совета послов, опубликовав его переписку. Опубликовали переписку Саблина. Анализ международной ситуации, который содержался в переписке, был очень важен для ведения советской внешней политики. Настолько важен, что ознакомленный с этими документами Сталин распорядился в обязательном порядке класть на стол тем людям, которые отвечали за советскую внешнюю политику, переписку и документы именно Саблина.
То есть, к его мнению, авторитетному прислушивались и вникали, что тоже очень важно. То есть, это тоже было такое косвенное служение.
Даже тогда, когда воздушной волной от бомбы был разрушен верхний этаж его дома и требовался большой дорогостоящий ремонт, советское посольство предложило оплатить этот ремонт ему. Он уклонился от этой сомнительной, с его точки зрения, помощи. Ничего и никогда он у советских представителей не взял, но помогал до конца, как он мог.
Ну и получается, тогда вот в это время пострадал этот его особняк, где была коллекция портретов царских, где много было раритетов бесценных, можно даже сказать, исторических таких ценностей ему переданных. Немецкая бомба самолета уничтожила.
Это тот самый особняк. Это... Вот тот был первый, это была аренда. А здесь он уже купил вот этот особняк, он в нем жил, он в нем работал, и вот именно он пострадал тогда.
Но вот. Ведь он выплачивал, получается, до 1947 года свои долги вот, да, в аренду, а умер он в 1949 году.
Да, поэтому... за два года до смерти он только перестал выплачивать. И положение было тогда уже очень тяжелым. Надо сказать, что после войны в Лондоне были очень тяжелые времена. Прекратился ленд-лиз, пропали продукты, выросли вдруг, очереди появились в Лондоне. Он писал о том, что мы буквально замерзаем. Нет угля, нечем топить, и два пожилых уже человека каким-то чудом просто продолжали вести не просто собственную жизнь, они продолжали вести общественную жизнь и общественную деятельность. Вот это удивительно. Саблин перенес, видимо, инсульт. Дело доходило до того, что ему нечем было заплатить врачам. Одному из своих конфидентов он писал с горечью: «Будете писать обо мне некролог, не забудьте упомянуть, что бывший общественно-политический деятель к концу своей жизни ходил в очень потрёпанных штанах». Видимо, его это очень трогало, этот вопрос. И вот на юбилей его службы в МИДе русская колония, вместо того, чтобы подарить, как он сам пишет, ему очередное пресс-папье, подарила ему место на кладбище, ему и его супруге, среди тех людей, кого он в течение своей жизни защищал, кому он активно помогал. И для него, как христианина, как православного человека, это был великий дар. Он мог теперь не заботиться о месте последнего упокоения.
Да, учитывая ситуацию за рубежом, это был действительно царский подарок.
Вот тогда встал вопрос о том, чтобы продать дом. Но остановило одно. Саблин сказал: а куда денутся русские организации? И он продолжал это тянуть на себе. И в последние годы в доме проходили и концерты, и, как писала в приглашении Надежда Ивановна, скромный чай. Последнее Рождество свое Саблин встретил в компании 50 казаков, которые были переброшены в Лондон, и которым он активно помогал. Надо сказать, что он как-то очень логично принял на себя и заботу о так называемых ДП, тех перемещенных лицах, которые оказались, опять-таки, без прав, без поддержки, без денег, без помощи за рубежом после Второй мировой войны. Он добывал визы, при том, что неразберихи полные, которые творилась в Германии, подтверждал чью-то личность. К нему стали обращаться русские люди, лишенные всего и вся в Германии. И он писал на бланке, кто он был, кто он есть в настоящий момент, подтверждал. И под эти бумажки компетентные власти в Германии выдавали растительное масло, мыло, какие-то продукты.
И тушенку. Давали возможность выжить просто.
Это давало возможность выжить, да. Кому-то он помогал перебраться из лагеря интернированных к невесте в Париж. Это все требовало огромного количества усилий дикой переписки. Но когда одна судьба была спасена, он был счастлив.
Это очень-очень важный вот пример, то, что вы сказали, это умение довести до конца. Мы знаем даже по нашим таким мелким делам, по нашему отношению к просьбам, менее значительным, и что такое настоящее христианство, и вообще как мы нередко себя ведем в такой бытовой жизни, а что стоило человеку в экстремальных условиях, и скольким людям он помог. И если вообще вот подвести итог жизни и вот памяти Евгения Васильевича Саблина, вот что можно было бы сказать, если так вот округлить, и его гигантскую деятельность как дипломата, и в то же время вот это истинно русский человек, который служил своим соотечественникам, оказавшимся в трагической ситуации за рубежом. Вот как бы можно было в нескольких словах вот завершить передачу о нем?
Державный дипломат, так написала о нем Тарковый и Вильямс, человек, который всю свою жизнь посвятил своей родине, ее людям. Он похоронен на кладбище в Бромптоне, в той самой могиле, которую ему подарили благодарные соотечественники. И на его могиле стоит распахнутая книга с двумя строками из Пушкина. «Печаль моя светла, печаль моя полна тобою». Очень хотелось бы, чтобы эта могила не была оставлена. Очень хотелось бы, чтобы в день дипломата на нее возлагались цветы. И чтобы церковь нашла возможность служения панихид на этом святом для России месте.
В заключение нашей беседы о выдающемся деятеле, государственнике, дипломатии Евгении Васильевича Саблине хотелось бы, чтобы вы нам прочитали хотя бы фрагмент из некролога.
Евгений Васильевич Саблин скончался 2 мая 1949 года. «Русская колония в Англии понесла большую потерю», — отозвался на это событие журнал «Часовой». Она лишилась своего защитника, ходатая по своим делам, центра притяжения, человека, умевшего, как никто, всего себя до конца отдать людям.
Спасибо, Елена Михайловна, за очень интересный рассказ. Я думаю, нашим радиослушателям открылись многие факты, и личность все-таки раскрылась. И, конечно, как всегда, мы просим помолиться об этом удивительном человеке, о рабе Божьем Евгении, который до конца своих дней верно служил своему Отечеству на том месте, куда его поставил Господь в силу обстоятельств. А умер он 2 мая 1949 года. Вечная память и вечный покой. Спасибо вам, Елена Михайловна.
Спасибо вам.
Вы прослушали окончание второй беседы из цикла «Русская дипломатия в эмиграции» с Еленой Михайловной Мироновой, старшим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН, кандидатом исторических наук, о Евгении Васильевиче Саблине, выдающемся дипломате русского зарубежья. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Когда 7 пар стальных сапог истреплешь с углинок ржавый, когда 7 посохов стальных искрошишь оковыль степной и примешь дальних как родных, и поношение как славу, и боль усвоишь как урок, как дар свободы неземной, и как коленками асфальт
открытым сердцем проутюжишь мир, где с потравою на ты. Любовь распятая болит, тогда сквозь тину глухоты душа прорвется неуклюже и вспомнит твой медовый айт, и вся печали утолит, когда не совесть язва сплошь, и больше нечем похвалиться, и не оправдан мой живот, и не годящий мой язык, ты недалече, ты вот-вот, ты невзирающий на лица, ты смотришь пристально, ты ждешь, ты к окнам глаз моих приник, грани еще меня, грани. И на плавленном железе, на прахе нежности былой, на плахе чистого листа проступит образ твой сродни смоле, сочащейся на срезе, и станет золото золой, и первородством нищета, когда семь пар стальных сапог истреплешь с углинок ржавы, когда семь посохов стальных искрошишь шаковыль степной, и примешь дальних как родных, и поношение как славу, и боль усвоишь как урок, как дар свободы неземной.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вася, такой вопрос Татьяны из Москвы. Не могу жить счастливо последние 2 года. Заболела страстью нелюбви гастарбайтером. Страдаю от этого каждый день, выходя на улицу. Работаю с собой все эти 2 года, но жить с этим очень болезненно. Знаю, что любой человек – образ Божий. Отдельно к ним отношусь хорошо, но это явление вытеснения русских с нашей земли не могу принять. Помогите обрести мир в душе, а то, выходя на улицу, чувствуешь себя в Узбекистане.
Дело вот в чем. Помочь этому нельзя. Можно только дать те общие советы, которые вот, пишут в книге «Древние отцы», когда есть какое-то явление, которое мы не можем победить, нужно просто смиряться. То есть нужно бороться не с самим явлением, а с нашей реакцией. То есть вот искать для себя возможности смирения. Для этого нужно поступать мудро, и вот этот процесс называется приобретением смиренно мудрия. А теперь по самой этой проблеме. Проблема такая, конечно, есть. Я, например, вот когда больше 5 дней оказываюсь за границей, причем в таких странах, которые нельзя не любить, например, Италия, очень большое давление оказывает на меня вокруг другая речь. И в силу того, что я ничего не понимаю, это определенные трудности составляет. Древние говорили так, что в человеке все привычка. Поэтому мы привыкли видеть улицу своего города такой-то и такой-то, привыкли видеть толпу народа такой-то и такой-то. Когда что-то меняется, мы это воспринимаем как давление среды. Присутствие в нашей теперь среде, особенно в больших городах, значительного числа, их миллионы людей, которые пришли к нам из других государств, воспринимается как давление. Поэтому это не может не раздражать, потому что мы не в этом родились. Те русские люди, которые родились в Узбекистане, Таджикистане, они переносят очень легко. Наоборот, для них присутствие большого количества единоплеменников – это довольно странно. Вот мне об этом говорили наши русские американцы, когда приехали в Россию. Ну, невозможно. Кругом русская речь. Это невозможно к этому привыкнуть. Но, с другой стороны, это не воспринимается как некое давление, хотя и бросаются в глаза многие уродства нашей жизни. Вот все иностранцы замечают, что нигде в мире такого не видели, чтобы из окон автомобиля летели окурки. Все обращают на это внимание. То есть какая-то такая странная такая хамская привычка, которая не может не раздражать человека, который воспитан совершенно в другом отношении к улицам и вообще к окружающим людям. Вот, не говоришь о том, как люди выворачивают свои ноздри и, так сказать, сморкаются и плюют на асфальт. Такого тоже нигде нет, даже уже во многих и азиатских странах. Поэтому тут что можно? Чтобы избавиться от этого давления, нужно уехать в деревню и жить там. Но там будет другая проблема, потому что местное население разговаривает на матершине. Изредка включают туда такие другие слова, но в основном такие подлежащие. А все глаголы – это сплошь матершина. Тоже будет в этом проблема. Вот. Изменить что-либо нельзя. Это совершенно исключено. И это не смогли с этим справиться ни Европа, ни мы. И тут никакие законы. Эти законы, которые может принимать Дума, это все камуфляж. Так как главная цель всех людей, которые принимают у нас в стране хоть какие-то решения, это деньги. И рабочая сила из Средней Азии, она дешевле, чем местная. Поэтому какие законы драконовские, там не драконовские, законы, которые камуфлируют или имитируют какую-то деятельность, ты не принимай, результат будет один. Дешевая рабочая сила будет обязательно прибывать. Сначала у нас были это украинцы и молдаване, белорусы, а теперь уже путь к нам положили и таджики, и узбеки, и киргизы, и какое-то количество казахов. Это будет постоянно, и это будет расти, если у нас будет расти экономика. Никто никогда из наших строителей или предпринимателей ни за что никогда не наймет местного человека, если таджик ему будет стоить в полтора хотя бы раз дешевле. Это нереально. Вот. Поэтому ситуация очень сильно изменилась. Поэтому сердиться на этих людей, которые не могут найти работу у себя на родине, бессмысленно. Отношение к ним работодателей и всех остальных, в том числе органов правопорядка, оно безобразно. Поэтому, как только они оказались выкинутыми с работы и у них нет денег на обратный путь, они обязательно будут совершать преступления. Они обязательно нас будут грабить и что-то отнимать, так как это молодые люди и подолгу здесь находящиеся, вдали от своей семьи, конечно, они будут насиловать. Это безусловно. И, конечно, это изнасилование довольно часто будет групповым, потому что есть такая проблема, а их работодателя это вообще не интересует. Что у них хороший дом, у них машина, у них охрана и прочее, прочее. И, конечно, органы правопорядка будут отдельных из них ловить, сажать. Ситуация в наших тюрьмах тоже будет меняться. Я по долгу службы бывал в тюрьмах Америки, в тюрьмах Англии и видел, что население тюремное английское, оно сплошь наполнено выходцами из Индии, Пакистана, других регионов. Также такая же ситуация и в Америке. Там европейского плана населения, в тюрьме очень незначительный процент. Почему? Потому что наибольшее количество безработных – это афроамериканцы. Вот, и они создают большие проблемы. И, понятное дело, это проблема порождения чего? Ну, дешевой или дармовой даже рабочей силы, которая была привезена в Америку, тем нарушив, так сказать, естественный баланс. Их на кораблях возили из Африки, и потомки этих людей создают проблемы. Проблема сейчас очень острая и во Франции. Уверяю вас, нас ждет то же самое. Потому что многие из наших гастарбайтеров, как вы изволили выразиться, они здесь осядут, они абортов не делают, они очень любят детей, у них будет по 15-10 детей, а вот их дети уже, которые, может быть, не найдут здесь работы, они создадут через поколение очень большие проблемы нашим с вами детям, внукам. Вот. А причина только, так сказать, в любви наших предпринимателей и строителей к деньгам больше, чем к нам с вами. Поэтому абсолютно бесполезно тут какие-то затевать меры, потому что это все закончится разговорами в пользу бедных, то есть, вот, то есть ничем. Никакие квоты не помогут. Все будет обходиться, особенно в нашем государстве, где коррупционным путем можно решить вообще любую проблему. Если хочешь кататься на розовом слоне, так сказать, по Соборной площади Кремля, за деньги это можно сделать. Вот речь идет только о той сумме, которую тебе нужно выплатить. Так что, в общем, проблема, ну, ее нельзя даже назвать серьезной. И тут как-то многие говорят, надо проблему изучать. Изучать тут совершенно нечего. Все лежит совершенно на поверхности. Поэтому, с одной стороны, очень вам сочувствую. С другой стороны, понимаю, что вступать в какие-то организации и их организовывать не имеет абсолютно никакого смысла. Потому что эти организации не смогут заставить любить наших капиталистов, наш народ больше, чем свои прибыли. Вот. И остается только один путь – смиряться с этой ситуацией. Вот просто сначала терпеть, потом долго терпеть, молиться Богу, и для того, чтобы сердце умирилось. Так что наша держава, она постепенно будет тоже так перекрашиваться совершенно в другие цвета. Вот. А при нашем нежелании рожать детей, при нашем практически поголовном пьянстве и 100% куреве, мы, конечно, будем вымирать. Вот. Но мы с вами еще поживем, а вот через два поколения, я думаю, что картина резко изменится. Вот. Потому что ущемить собственных предпринимателей, значит, ну, они выведут свой бизнес отсюда и найдут те места, где для них будет более приемлемо. Потому что для капитала не играет роли вообще, что происходит с его страной. Главное – прибыль. Вот это такая безжалостная вещь.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.